В эфире православного радио Санкт-Петербурга «Пастырский час» в студии Иерей Николай Епишев, настоятель храма во имя Покрова Божьей Матери Новгородской епархии. И тема сегодняшней беседы, которую подготовил для нас батюшка Николай, «Как нам не стать Иудой?» Батюшка, вам слово.
Спасибо. Эта тема продолжает нашу целую серию бесед, касающихся духа Антихриста. Тема была начата беседой «Легко ли Антихристу прийти в наши дни?». А теперь, когда мы находимся уже в период Великого Поста, хотелось бы заключить этот наиболее серьезный, трагический момент нашего внутреннего делания воспоминанием о том, о той трагедии, которая произошла тогда, те дела или те бедствия, которые были тогда совершены людьми, прежде всего, конечно, Иудой. Страшный грех Иуды покрыть невозможно никакими словесами. Но мы порой часто не понимаем, насколько сами мы близки и ходим около этой опасной пропасти. Совсем недавно, в прошлом году, на телевидении каналы «Культура» была передача, которая пыталась познакомить нас с неким куском макулатуры, который они наименовали «Евангелие от Иуды». Какое может быть Евангелие от Иуды? Но, тем не менее, кто-то старается в этой сфере. Придумана была какая-то легенда о том, что эта рукопись давно хранилась, мол, до нее не дошли руки. Но представьте себе, если такой в древности существовала бы хорошо сохранившаяся рукопись, да, вокруг нее велись бы дебаты и постоянные издания научные исследования. То, что мы увидели, не представляет ничего качественного, ничего серьезного. Тем не менее, сама попытка обелить Иуду и представить его носителем какого-то благовестия, это уже характерно для нашего времени. Молодые ученые или просто ученики, которые там вертелись с какими-то ультрасовременными микроскопами, пытаясь выдавить что-то из этой груды имеющего макулатуры, конечно, никогда не коснуться самого главного, самой главной темы. И наша беседа сегодня касается о предостережении от Иуды. Предостережение. Как нам предостеречься от Иуды? Ведь Иуда начинал как ревностный апостол. Он любил Господа и не мог не проявлять себя таким образом, что Господь обратил на него внимание, посчитал его достойным несения поприща, такое, можно сказать, социальное служение, которое он вел. Все это было, характеризовало его с положительной стороны. У него была прекрасная память, вероятно, и он знал, когда что кому говорить. Поэтому в учении он где-то христианском себя чувствовал на достаточно высоком уровне. И то, что он пребывает среди избранных учеников, говорит о том, что достиг он определенной черты достоинств. Но одновременно мы видим, что не дремлет враг и рода человеческого. И каким образом и как получается, что Иуда постепенно начинает охладевать к своему Спасителю. Это, может быть, связано было с его поприщами, постоянной занятостью, суетностью, скупостью, вероятно, расчетливостью. Эти качества постепенно пускают все больше и больше корни в его сердце, оттесняя те главные, которые должны были бы доминировать, а прежде всего внимание к тому подвигу, который нес Господь наш Иисус Христос, и которому, конечно, должны были причастны быть и все ученики, как мы это знаем. Итак, Иуда постепенно отходит, отступает от Господа, постепенно не останавливается в этом процессе его мысли, а и в конце концов те реплики, которые появляются в Евангелии в осуждении Господа, начинает, по-видимому, находить его сердце отклик, отзвук. Но мы знаем, что очень много речей ведется о том, кто Иисус Христос. Иуда видит его как человека, и что-то ему кажется не так, как он бы считал бы нужным поступать. Вот это те же траты, как мы помним, когда он начал осуждать Господа в момент, когда благочестивая жена обливает его ценным маслом. Он мыслит другое применение этого масла, нежели предназначенного на ритуального, таинственного употребления, которое совершается этой женщиной. Это говорит о том, что Иуда уже отдалился от этого глубинного содержания евангельского спасительного учения. Иуда, возможно, ревнует. Иуда, возможно, поддерживает тех, которые, как мы знаем, шествовали за Господом на долгом протяжении Святой Земли, но которые, выслушав некоторые слова проповеди Спасителя, начали от Него отходить. Возможно, что среди них мог бы отойти Иуда. Но Иуда к этому времени достаточно хорошо обустроился в апостольской среде, и поэтому уходить ему, конечно, не было резона, как человеку практичному. Но служение его, как мы видим, постепенно становится все более и более противоречащим всему духу нашего спасительного и спасительного дела Господа нашего Иисуса Христа. Когда мы читаем в Евангелии подробно о моменте, когда на Тайной вечере все ученики собираются в трепете участвовать в этом действии, все понимают важность этого момента, все взволнованы, психологическое напряжение возрастает до такой степени, что Господь, объявляя о предательстве, которое будет от кого-то из них, мы видим, что все ученики начинают обращаться к Нему: «Не я ли, Господи?» Они ощущают в себе такое волнение, такое недоверие самим себе порой в тот момент. Во всех этих вопросах проявляется немощь человеческая. И даже апостол Петр, который исполнен обычно такого восторженного, импульсивного характера, апостол Петр произносит слова верности Спасителю, но, как мы знаем, Господь сам же его приосаживает и говорит: не пройдет еще и сколько-то времени, после как еще петух не пропоет, а ты уже от меня отречешься. Тема предательства, оно здесь выглядит по-разному. Люди, которые окружают Господа апостолы, они, конечно, испытывают на себе все особенности человеческой природы, ее немощи и недостатки. Господь снисходит к этой их слабости человеческой, и, как мы видим, у апостола Луки, 22 главе, он говорит о том, что «я помолился о тебе, Петр, и когда придет время, ты будешь поддерживать апостолов». И это в тот момент, когда он знает, что во дворе Синедриона никого из его учеников не будет, кроме Петра, и этот присутствующий апостол предаст, откажется от него. Предательство по немощи человеческой. Господь прощает апостола Петра, сознавая и понимая, как человек, воплощенный Бог, но как человек, он прекрасно понимает немощь человека. Что же происходит у Иуды? Там совсем другой. Там другой момент возникает, потому что благодаря своему отчуждению Иуда доходит до окаменения сердечного. Он становится человеком с выжженной совестью. И когда Господь в разговоре с учениками готов указать на него, на предателя, мы видим, что Иуда спокойно омакивает свой кусок хлеба солили. ему нет никакого дела для происходящего. Его как будто нет в этот момент. Да и действительно, он уже давно покинул эту общину своим сердцем. Он уже давно служит другим. И когда приходит момент, он встает и уходит с трапезы. Поразительно, почему никто из апостолов не задает ему вопрос, куда же ты идешь, Иуда? Здесь сейчас происходит явно очень важное событие, может быть, единственное событие во всем мире. А Иуда встает и выходит, потому что уже все привыкли, что Иуда часто вставал и уходил. Часто Иуды не было в тот момент, когда совершалось то или иное чудо, и когда начинали говорить им апостолы, вот тогда-то и тогда-то произошло это удивительное событие. «Где же ты был, Иуда?» «Да я занимался своими делами», — наверное, отвечал он. Так и сейчас написано в Евангелии от Иоанна, что все подумали, что он решил по своей необходимости дел отлучиться с этого важнейшего события мировой, религиозной и духовной истории. Это еще раз говорит о степени охлаждения, омертвления Иуды. Самое страшное, что это очень современное заболевание. Когда в 1917 году пробил страшный час, и мы многие оказались в состоянии Иуды, наши предки, наши деды. Они холодной душой воспринимали все происходящее, в то время как сам государь, уподоблясь самому Господу, восходил на свою Голгофу, генералы плели заговор против него и входили в состояние предателя Иуды. В 1937 году, когда развернуты уже были репрессии повсеместно по всей стране, решили ознаменовать это страшное деяние памятником Иуды. Этот памятник стоял в центре Москвы. А еще страшнее было то, что в политехническом институте, знаменитом московском амфитеатре, был собран суд Синедриона, который приговорил спасителя нашего к расстрелу. Страшные эти события, казалось бы, уже забылись. Немногие об этом могут вспомнить, но сейчас все чаще и чаще на экранах телевизоров или кино мы видим разрушаемые храмы, уничтожаемые, оскверняемые святыни, иконы, убиваемых и побиваемых праведников, заливающие своей кровью нашу матушку Россию. Как много нам нужно осмыслить в нашей жизни. И очень часто сейчас часть интеллигенции любит бравировать, начинают какие-то пускаться речи. Им почему-то очень жалко Иуду. А почему они жалеют Иуду? А почему они жалеют Господа? Почему они хотят прийти во храм Божий? Почему они еще твердят по-прежнему, что сделал для меня Бог? Когда было бы проще спросить, а что для меня не сделал Бог? Господь нас сотворил, Господь нас возлюбил, Господь ради нас воплотился, вместился в эту ограниченную человеческую плоть, Господь принял всю меру страдания, скорби, муки. И что мы еще, какой еще кощунственный иудин вопрос мы зададим, чтобы казаться себе очень развитыми и очень чувствительными людьми? Час Иуды пробил. Он пошел и предал место пребывания Господа. Он пошел вместе с толпой Синедриона. Он обрушил на Господа свой ядовитый поцелуй. Поцелуй самый интимный, жест человеческий, выражающий всю полноту признательности, близости теплоты. Иуда превращает этот жест, это дело в указание предательского сообщения. Это поцелуй, который обычно совершается в тишине, один на один. Мы слышим разражающийся страшный хохот сатаны, который присутствует третьим между ними. Предательский поцелуй мы даем порой, когда нарушаем свои обеты, когда мы, священники, облеченные властью духовной, заинтересованы больше всего интересами мошны, приобретения, иногда скупости, когда мы отвлекаемся от совершающегося священного действия между собой, играем в компьютерные игры, посылаем друг другу смс-ки. Что мы делаем в это время? А ведь мы в это время облечены в одежды учеников Господа. До такой степени падения дойти очень легко. Но самое страшное, как же выглядит это падение? Несмотря на всю его охлажденность и мертвенность, Иуда все-таки бежит и признается в своем страшном деянии. Но кому? Он не признается Господу. У него еще есть момент бежать в сад Синедриона и крикнуть на весь двор: «Я предал этого невинного человека! Господи, прости, ты меня еще слышишь!» Но этих слов он не произносит. Он приходит в Синедрион к своим бывшим соратникам, тем, которым он послужил. Он приносит, бросает им деньги и сознается, что он предал невинного человека. Как же его принимают эти люди? С полным равнодушием. Они только озабочены тем, куда использовать эти брошенные деньги. А что? Что будет с Иудой? Их уже не волнует. Иуда уже сделал свое дело. Он предал прежде всего самого себя, всю свою человеческую природу. Если во время распятия Спасителя мы слышим раздающийся грохот землетрясения, меркнет солнце, раздирается завеса в храме, происходят совершенно космические события, то Иуда, который предал свою душу, первый после Адама, такой же страшный, тягчайший грех, Иуда оказывается отторженным от всего мироздания. Он, как Каин, носится по всему Иерусалиму, не зная, куда преклонить свою главу. Как закончить эти страшные мгновения? И принимает решение покончить с собой. Где же найти эту петлю? Он ее находит. Она на том коробе с деньгами, которые он привычно носил, следуя с общины апостолов. Он берет эту вервию, накидывает на шею. Но где найти тот крюк, который будет держать его? Все деревья от него отказываются, отступают, отстраняются. Листва меркнет и сохнет от его прикосновения. И уже совершенно случайно он цепляется где-то этой петлей за какой-то выступ дерева или какой-то кочки, падает ниц, и петля смыкается на его шее. Страшная смерть, космическая катастрофа. Мы все порой не видим за всеми происходящими евангельскими событиями этой глубины. Мы знаем, что Господь пришел из таких долей и высот, о которых мы даже себе представить не можем. Но мы привязаны к Нему. своим рождением, своим поприщем, настолько тесно с ним связаны, как ветвь, связанная древом, и недаром псаломские слова, и лоза, и виноград, это все относится к нам. Малые части огромного древа. И теперь, когда уже мы подходим к окончанию Великого Поста, когда снова будут перечитаны страницы страстные, как мы их называем, страницы Евангелия, нам снова придется встретиться с этими страшными моментами нашего бытия, к чему мы причастны. Не способны ли мы, так же, как апостолы, во время Тайной Вечери сказать Господу: «Не я ли предам Тебя?»